Сегодняшний класс – это в какой-то мере даже будет продолжение лекций по каббале, которые мы только что закончили. И они будут говорить о месяце, в котором мы сейчас находимся, о Хануке и о предстоящих знаменательных датах. Так что мы сегодня с вами сможем покрыть целый ряд тем. И начнем мы с примера, который я упоминал на наших классах по каббале, о том, что у нас есть книга, которую читать просто так, без комментариев, можно подумать, что это просто любовная песнь Шира-Шири. Это то, что царь Соломон писал о любви. И все, что там говорится, это любви к женщине. Но на самом деле вся эта книга – это метафора. И писал царь Соломон не о любви к женщине, а писал он о любви между Богом и нами. Потому что мы называемся супругой Всевышнего. И поэтому царь Соломон использовал эту метафору для того, чтобы объяснить о наших отношениях с Богом. И в иудаизме подобных параллелей можно найти очень много. У нас очень много раз, когда наши отношения с Богом приравниваются к отношениям между мужем и женой, вплоть до того, что даже детали отношений также приравниваются. Мы с вами сейчас это и увидим. Сегодня Рош Ходеш, первый день месяца Тевет. Рош Ходеш Тевет всегда выпадает на Хануку. Очевидно, что Ходеш Тевет и Хануки должна быть связь. Между Ходешем Теветом, Рош Ходешем Теветом и Ханукой должна быть связь, если эти дни совпадают. Мы сейчас с вами увидим эту связь. Но вначале мы должны с вами обратить внимание на то, что в Торе упоминается о месяце Тевет. Месяц Тевет упоминается не в Пятикнижии, а в Мегилат Эстер. Эстер была взята в дворец Ахашвероша в месяц Тевет. Так сказано в самом Мегиле. И сказано, что это было неспроста. Бог это специально подстроил, что это было именно месяц Тевет. Почему? Потому что месяц Тевет – это зимний месяц. Это месяц зимы, середина зимы. Это месяц, когда очень мало солнца, мало дневного света, и люди проводят больше времени дома, люди проводят больше времени в кругу своих родных. И также сказано именно поэтому, что это месяц, который способствует к проявлению любви. И сказано, что месяц Тевет – это месяц, в который тело получает удовольствие от тела. Люди прижимаются ближе друг к другу, потому что им нужно тепло. И, кстати говоря, в Каббале говорится тоже, что чисто духовно, так как это время большей темноты, большего сокрытия, поэтому люди нуждаются в помощи друг друга больше. И мы с вами сейчас попытаемся понять все это на духовном уровне. Ночь – это время сокрытия. В темноте находится все то же самое, что находится в свете. Только при свете я могу это видеть, а во время темноты я это не вижу. То есть все, что есть, оно в сокрытии, оно сокрыто. Поэтому ночь приравнивается к тому времени, когда Всевышний сокрыт. И Эстер была взята во дворец Ахашвероша, это было величайшее сокрытие, потому что еврейская девочка, которая жила всю свою жизнь в еврейском доме, вдруг выкрадена во дворец Ахашвероша, это величайшее сокрытие. Это был месяц Тевет. И вроде бы это время для печали. Но в Торе, в Каббале есть интересные высказывания. Это месяц, в который тело получает удовольствие от тела. Что это значит? О каких телах здесь говорится? Можно понимать это в человеческих отношениях, а можно это понимать в духовности тоже. Я вам сейчас попытаюсь объяснить одним предисловием. Когда, например, мы смотрим на разницу между телом и душой, можно говорить, что тело, оно само по себе нехорошее, но его можно одухотворить. Точно так же, как можно сказать, что темнота сама по себе нехорошая, но ее можно изменить на свет. Это один подход. Другой подход – это найти хорошее в самом теле, найти хорошее в самой ночи. Это совершенно разный подход. И очень многие люди, когда вы их спросите, есть ли что-нибудь хорошее в теле, если они занимаются духовностью, если они озабочены духовными вопросами, они скажут, не-не, в теле ничего хорошего нету. Если тело будет подчиняться душе, тогда в нем будет что-то хорошее. А само по себе тело, в нем ничего хорошего нету. Мы сейчас увидим, что хасидизм и каббала с этим не согласны. Когда говорится о месяце Тевет, это месяц Тевет, месяц сокрытия, это можно даже назвать месяц материальности, месяц тела. И это время, когда тело получает удовольствие от тела. Тело, имеется в виду физическое тело. И телом на иврите, тело, гуф, также называется сущность. На иврите слово тело, гуф, также даже в современном иврите, когда говорят соль идей, суть идей, гуф га-иньян, суть идей. То есть гуф – тело, это также сущность. То есть сущность кого? Всевышнего. Получает удовольствие от тела кого? От нашего тела. То есть, иными словами, во время летних месяцев, когда у нас божественное раскрытие, когда мы все видим духовность, тогда Бог получает удовольствие от чего? От нашей души. Почему? Потому что наша душа сияет. Бог может увидеть нашу душу. Бог может увидеть, насколько мы духовны. И Бог получает от этого удовольствие. А в зимние месяцы, когда великое сокрытие, душа уже наша не сияет. Так что же может быть? Можно подумать, что Бог сидит и говорит, ребята, пока ваша душа не раскроется, я с вами говорить не хочу. Вы раскроете вашу душу, тогда мы поговорим. Оказывается, что в это время Бог получает удовольствие от чего? От нашего тела. И на наших классах по Каббале мы обсуждали именно этот вопрос. Мы говорили, что тело наше имеет еще даже более высокий источник, чем наша душа. Тело более напрямую связано с Всевышним, чем наша душа. Потому что мы говорили, что душа, если вы помните, происходит уже из мира Ацелут, где есть Сферот. А наше тело происходит с более высоких источников, от самого безграничного света. И мы, если вы помните, говорили, что это также есть причина, почему тело ощущает свою независимость. Откуда у тела может быть эта независимость? Вроде бы тело должно понимать, что оно зависит от Бога. Бог его сделал, Бог его оживляет. Только Бог, который сам независим, может быть источником чувства независимости. Поэтому тело ощущает себя независимым, потому что оно напрямую связано с Богом. Если вы забыли, вы можете прослушать записи наших классов по Каббале, и пока можем сказать лахаим. Теперь мы понимаем, что летнее время, время духовного раскрытия, это то время, когда Бог видит нашу душу и радуется нашей душе. Сокрытие, ночь, это то время, когда наша душа не сияет. И Бог тогда, что Он? Он видит наше тело, и Он видит, что наше тело на самом деле имеет более глубокую связь с Ним самим. Мы с вами сейчас увидели величие самого тела. Известно, что Баал Шем Тов, основоположник движения хасидизм, он любил много света. он любил, когда было вокруг светло. И в те годы ночью осветить пространство можно было только свечками. И свечки не очень хорошо освещают дом. То, какой у нас здесь сейчас свет, мы можем представить себе, что в те годы такого света, такого освещения не было. Нужно было очень много свечек, а свечки были дорогие. И было, что когда у них заканчивались свечки, Баал-Шем-Тов сидел в своей синагоге и попросил, чтобы зажгли еще больше свечек. И Шамаш пришел к нему и сказал: «Извините, Ребе, свечки закончились». Тогда Баал-Шем-Тов сказал, чтобы Шамаш вышел на улицу и взял сосульки, лед, и поставил эти сосульки на место свечек и зажег их. И сосульки стали гореть. Сосульки стали гореть. Хорошо гореть. Известно, что в жизни Баал-Шем-Това и в жизни Магида было столько чудес, что люди говорили, чудеса валялись под столом, у них просто не было даже времени эти чудеса подбирать. То есть все, что они делали, было выше законов природы. Каждый день это было постоянно. Это было одно из чудес Баал-Шем-Това. Но мы знаем, что ни одно из чудес, которые делал Баал-Шем-Тов, не было сделано просто так. Ни одно из этих чудес не было сделано для того, чтобы просто сделать фокус для зрителей, посмотреть. Рассказывают, что когда предыдущий Ребе приехал в Польшу, то в Польше до войны, до Второй мировой войны, тогда были большие хасидские общины, и там было много хасидских Ребе, там было много праведников. В том числе там был какой-то один из хасидских Ребе, который творил чудеса направо и налево. И стало понятно, что предыдущий Ребе не поддерживал такое поведение. Он не был рад, что он делал вот такие чудеса направо и налево. И его спросили: ну как же, это такой святой человек, у него вся жизнь выше законов природы. На что предыдущий Ребе ответил: маленький ребенок все, что умеет делать, хочет показать людям вокруг. То есть, иными словами, если ты умеешь делать чудеса, это еще не значит, что ты должен их кому-либо показывать. Если даже не показывает, не значит, что ты их должен делать. Каждое чудо было сделано по какой-то причине. И когда Баал-Шем-Тов делал чудеса, он не делал ни одной из них просто для того, чтобы похвастаться, как маленький ребенок. Он хотел делать эти чудеса, каждый день должно было иметь смысл. И у этого чуда тоже наверняка должен быть смысл. Какой же должен быть смысл? Мы можем смотреть на лед и говорить, что лед очень холодный, и что его нужно разогреть, его нужно растопить. А сам по себе лед не может быть пригодным для жизни. Что Баал-Шем-Тов сказал? Баал-Шем-Тов сказал: не-не, даже сам лед может быть источником огня. Даже сам лед может гореть. И это была и символика того, о чем я думал, когда мы делали минору из льда. Я вам даже скажу больше того. О Баал-Шем-Тове рассказывают, что он как-то ехал со своими учениками, и они приезжали мимо каких-то там деревней, полей, озер. Была зима. И они увидели группу неевреев, которые тоже куда-то там путешествовали. И это было воскресенье. И воскресенье – это тот день, когда они должны идти молиться в свое религиозное учреждение. Но эти люди путешествовали, они были в пути, и вокруг никаких учреждений не было. И поэтому что они сделали? Они для того, чтобы молиться, взяли из льда, вырезали символ своей религии для того, чтобы они могли молиться, для того, чтобы они могли проводить свою службу. Баал-Шем-Тов сказал, что все в мире имеет урок. Все в мире нам показывается для того, чтобы мы могли чему-то научиться. Так, спрашивает Баал-Шем-Тов, чему же мы здесь можем научиться? Ученики сказали: не знаю. Баал-Шем-Тов сказал, что Тора приравнивается к воде. Тора – это вода. Почему? Потому что мы знаем, что вода – это источник жизни. Без еды можно прожить, люди даже говорят, пару недель. Я не пробовал, но и не советую вам. Но я читал, что пару недель без еды тело может выжить. Без воды ты пару недель не выживешь. Люди говорят, что тело не может выжить без воды 3 дня. Это говорят 3, 3, 3. Без воздуха нельзя выжить 3 минуты, без воды нельзя выжить 3 дня, без еды нельзя выжить 3 недели. И не советую ждать 3 минуты без воздуха, не советую ждать 3 минуты без воды, не советую ждать 3 недели без еды. Так Баал Шем Тов говорит, что вода – это источник жизни. Только одна проблема. Вода – это источник жизни, вода для этого должна быть не ледяная, не превратившаяся в лед. Если вода превращается в лед, она уже источником жизни быть не может. И вода, которая является льдом, пока она лед, орошать ничего не может. И вода, когда она леденеет, лед – это отсутствие жизни. В льде ничего жить не может. Баал Шем Тов говорит, смотрите, Тора – это источник жизни, это вода. Но если ты исполняешь Тору без теплоты, без тепла, без эмоций, то она превращается в совершенно другую религию. Она превращается в символ чего-то противоположного иудаизму. Так вот, именно поэтому Баал Шем Тов как раз и подчеркивал, что мы можем взять эту воду, которая является отсутствием жизни, и даже ее зажечь, чтобы она горела. И я вам даже скажу такую вещь. У нас в месяце Тевет есть Йорцайт Альтер Ребе, годовщина смерти Альтер Ребе, 24 число месяца Тевет. И мы знаем, что Йорцайт, годовщина любого человека, является днем, когда он завершил свой путь в этом мире. Значит, что это день, который подчеркивает все, что он достиг. Идея Альтер Ребе была в том, что он создал систему Хабад, это логическое, разумное понимание духовности. До Альтер-Ребе, до появления хасидизма, люди в основном считали, что логику можно использовать для понимания законов. А духовность, ну, для духовности не было такого понятия, что для духовности, что духовность может быть, что мистицизм, каббала могут быть логично разъяснены из учеников Баал Шем Това, из учеников Магида, другие хасидские ребе, хасидские лидеры, которые распространяли хасидизм через эмоции, через чувства. Альтер Ребе был единственный, кто сказал, что хасидизм можно и нужно распространять через логику. Вот в этом разница. Логика, она холодная. Человек, который очень эмоционален, в этот момент думать не может. Для того, чтобы логично рассуждать, нужно отстранить все свои чувства. Поэтому говорят, что врач не должен лечить своих родственников, потому что ты к ним неравнодушен, у тебя постоянно будут к ним эмоции, а врач во время процедуры, хирург во время операции должен иметь очень холодную голову. Мы поэтому понимаем, что логика, по идее, это что-то холодное и неживое. Хасидизм всегда, как учил Баал Шем Тов и Магид, это тепло, это эмоции, чувства. Логика – это нечто холодное. Так можно подумать, что логика вообще должна быть отстранена от духовности. У нас не должна быть между ними никакая связь. Альтер Ребе сказал, не-не, логику можно сделать теплой. Логику можно использовать для божественности, для духовности. Мы берем вот этот вот лед и зажигаем его, как свечку. Мы берем вот эту вот темноту и делаем свет из нее, что является идеей Хануки, которая у нас сейчас, и месяц Тевет начинается посреди Хануки всегда. Минора в храме зажигалась днем, утром. Потому что каждое утро зажигали минору. Минор в храме. Ханука же зажигается вечером. Почему? Потому что Ханука именно должна осветить темноту. Если я зажгу минору утром, и она прогорит весь день, а потом потухнет, я мицву зажигание миноры не выполню. Потому что цель ханукальной миноры, чтобы освещать темноту. Мы должны превратить темноту в свет. И в этом и идея всей хануки, в этом идея всего, что делал Альтер-Ребе, и в этом идея месяца Тевет, который зимний месяц, и в месяц Тевет. Также мы знаем, есть Асара Бетевет, 10-е число месяца Тевет. Это пост. Пост, связанный с нашим изгнанием, с Галутом. Это пост, который начались наши изгнания. И через 10 дней ровно у нас будет пост 10-го Тевета. Это дневной пост, только с утра до вечера. И так как это происходит зимой, то поэтому это пост, который очень легко соблюдать, если вы не живете в Австралии или в Южной Африке. Там у них лето, там у них тяжелее. Но тут у нас очень легко соблюдать. В Ленинграде его соблюдать еще проще. В Ленинграде можно хорошо покушать завтрак и вовремя покушать свой ужин. Просто ланч, обед будет на часик попозже. Вот и все. И этот пост, это пост, связанный с изгнанием. Мы с вами сейчас в изгнании. Изгнание – это темнота. Когда евреи жили во время храма в земле Израиля, это был день, это был свет. Сейчас изгнание – это темнота. Можно подумать, что в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, ничего хорошего нет. Можно подумать, что мы можем только сидеть и ждать, пока придет Машиах. А пока вся наша жизнь ужасна, ничего хорошего нет и не может быть. Ой, нам, мы такие бедные, мы такие несчастные. Как я видел, кто-то как-то сказал, одесситы всех стран, не прибедняйтесь. И это относилось не только к одесситам. Евреи всех стран, не прибедняйтесь. Все не так плохо. Это правда, что мы находимся в изгнании. Это правда, что мы не можем дождаться, чтобы уже пришел Машиах. Но пока Машиаха нет, и мы еще ждем прихода Машиаха, пока даже в той ситуации, в которой мы сейчас, в этой духовной темноте можно найти хорошее. Потому что это правда, что наша душа не проявляется столь сильно, сколь она могла бы проявляться, не проявляется столь сильно, сколь она проявлялась во времена храма, не проявляется столь сильно, сколь она будет проявляться с приходом Машиаха. Но это значит, что проявляется величие нашего тела, проявляется величие наших материальных действий, проявляется величие того, что мы можем сделать в этой темноте. Сказано, что каждая мицва, которую мы выполняем сегодня, стоит для Бога намного больше, чем все мицвы, которые люди делали во времена храма. Почему? Именно потому, что мы сейчас находимся в темноте. Каждая мицва сегодня может приблизить человека к Богу намного больше, чем все мицвы, которые будут после прихода Машиаха. Сказано, что после прихода Машиаха мы будем жалеть этих времен, будем говорить: ой, мы хотим вернуться назад, чтобы побольше сделать мицв. А нам скажут: извините, поздно. Мы будем говорить: да, но я не успел еще парочку мицв сделать. После прихода Машиаха раскрытие Всевышнего будет намного больше. Но того преимущества, которое есть у нас сейчас, то, чего мы добиваемся каждой мицвой, которую мы делаем во время изгнания, когда придет Машиах, у нас уже не будет. Поэтому даже в этой темноте есть великие преимущества. Лехаим. Чтобы эта темнота закончилась. Хотя в ней есть преимущества.